Итак, мы продолжаем изучать послание к евреям. Сегодня у нас 11 глава этого послания. Вспомним немножко, о чем была речь в 10 главе. В 10 главе автор послания к иудеям начал говорить о том, что уничтожение греха в человеке происходит именно через познание Сына Всевышнего. И мы, разбирая 10 главу, говорили о том, что Иешуа Амашех, умерев один раз за нас, приобрел нам вечное искупление. И это значит, что нам уже не нужно приносить в жертву животных каждый раз, когда мы согрешаем против заповеди Всевышнего, потому что теперь у нас есть одна совершенная жертва, которая покрывает сделанный нами грех всякий раз, когда мы раскаиваемся и просим прощения Всевышнего за сделанный грех на всем нашем пути в будущий мир. Но при этом мы также говорили, что с тех пор, как Иешуа Машиах умер за нас и воскрес, и воссел одесную Небесного Отца, он ожидает с этого момента, когда все его враги в наших душах, которые не желают послушаться заповедям нашего Небесного Отца, все они будут положены в подножие его ног. И именно на все время вот этого нашего познания его, как Слова Всевышнего, и дана нам вот эта совершенная жертва. И после этого автор послания к иудеям предупреждает своих братьев и сестер, чтобы они были очень внимательны к тому, что однажды, познав истину, а потом вдруг решили снова произвольно возвратиться к тому греху, который уже победили, то тогда у них уже не остается вот этой совершенной жертвы за грех, а в итоге приходит суд Всевышнего. И в конце 10 главы автор послания к иудеям цитирует слова пророка Аввакума и говорит: «Праведный верой жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». И мы говорили о том, что праведный – это тот, кому прощены грехи, который получил рождение, возрождение от Слова Божия живого и пребывающего вовек. И с этого момента в его жизни начинается вот этот духовный труд, когда через познание Сына Всевышнего, через его рема, мы будем полагать под ноги всех врагов его. И это есть время его ожидания, когда мы придем в полноту возраста Машиаха через познание его. Послание к римлянам апостол Павел говорит о том, что слышание рема, живого слова Всевышнего, сердцами тех, кто стал на путь Авраама, это и есть вот этот духовный строительный материал, которым строится в душе человека обитель для Всевышнего. При условии, конечно, если человек растворяет верой в своей душе вот это слово рема, живое слово Всевышнего, которое Всевышний проговаривает в его сердце. Апостол Павел об этом в послании римлянам, 10 главе, в 17 стихе сказал так: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Другими словами, когда человек слышит Слово Всевышнего в своем сердце и растворяет его своей верой в своей душе, это слово дает человеку силу проходить через испытания, трудности, подниматься на новый духовный уровень, побеждая себя, чтобы дать место в себе ему, и таким образом переходя из силы в силу и в славу в славу. И по сути это единственный путь в будущий мир, потому что плоть и кровь Царства Божия не наследуют. И вот в 11 главе, которую мы сейчас начинаем изучать, автор послания к иудеям говорит о том, как вот эта вера от слышания живого слова Всевышнего приготовляла наших праотцов к наследованию будущего мира. Прочитаем первый стих 11 главы послания к иудеям. Написано: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Очень важный стих, который раскрывает нам духовные законы строительства Небесного Иерусалима, в котором каждый уверовавший является таким духовным камнем, из которого строится весь город. И мы видим, что самым важным в этом строительстве является именно вера от слышания живого слова Всевышнего. Потому что именно эта вера осуществляет то, чего мы ожидаем, и дает нам уверенность в том, что мы еще не видим, но на что надеемся. А что мы не видим, что мы ожидаем? В первую очередь мы ожидаем того, как это живое слово Всевышнего станет в нас плотью нашего внутреннего духовного человека. И когда это слово станет мыслями нашей души, тогда наши поступки изменятся, наши слова изменятся. И то, что мы будем говорить, будет нести свет, любовь, благодать. А в итоге мы станем другими. Дальше написано: «В ней свидетельствованы древние». Этот стих является предисловием к длинному списку свидетелей Всевышнего, о которых дальше будет говорить автор в этой 11 главе, которые жили в свое время в этом мире и явили этому миру славу Всевышнего. Третий стих написано: «Верою познаем, что века устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Познавая верой живое Слово Всевышнего, мы начинаем видеть, что история этого мира не является чем-то неуправляемым и не есть каким-то хаосом. Верой мы познаем, что все процессы в этом мире управляются Словом Всевышнего. И для того, чтобы это увидеть, достаточно посмотреть на праздники Привечного, которые указывают не только путь для каждой души в будущий мир, но также эти времена свидетельства являются указателем тех событий в истории человечества, которые уже были и которые еще будут, и чем все закончится. В книге Экклезиаста об этом сказано так, 8 глава, 5 стих и дальше. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, и кто скажет ему». Другими словами, сердце мудрого знает, что будет и как это будет. Потому что уставы Маадим, уставы праздников свидетельства, которые назначил Привечный, они как раз нам и говорят о том, что будет и как это будет. И мудрый это разумеет. А человек, который не соблюдает заповеди Всевышнего, он как идущий во тьме. Ничего не видит, ничего не понимает и не знает, обо что споткнется и где упадет. Читаем дальше 4 стих. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал всесильный о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». И возникает вопрос, а чем же жертва Авеля была лучше жертвы Каина? В этом году, разбирая тему важности принесения Привечному вот этих начатков, первинок, мы увидели, почему именно жертва Авеля лучше, чем Каина. Потому что Авель принес именно от первородного, от начатков, от решит, как написано 4 глава Берешит с 3 стиха. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Привечному. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их». Вот от первородных здесь написано «мибехорот». Бехорот – это вот слово «бикурим». От первородных первенцев. Вот здесь хорошо видна разница в приношении Каина и Авеля. Каин принес просто из того, что у него было, а Авель принес самое лучшее от первородных. «И презрел Привечный на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. И Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». И возникает вопрос, почему же так важно принести Привечному вот эти первинки? В Торе заповедь о первинках, они называются «бикурим», и звучит она так: «Немедли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего. Отдавай мне первенца из сынов твоих». Это книга Шмот, 22 глава, 29 стих. Дело в том, что когда мы приносим начатки из всего, что дал нам Привечный, первое, то этим мы свидетельствуем, что все, что дал нам Привечный, все принадлежит ему. Это он вырастил и дал нам, но это если говорить о видимом. И вот эти бикурим, которые мы приносим, они как раз являются свидетельством всему духовному миру, что мы благодарим Всевышнего и понимаем, что все, что мы имеем, это все от него. А Всевышний с радостью благословляет нас своими дарами. Но в этой заповеди есть еще и более глубокий духовный смысл, который связывает нас с решит, с начатком, с тем решит, в котором было слово Всевышнего. И лучше всего вот эту духовную глубину вот этой заповеди «бикурим», принесение от начатков, раскрыл нам апостол Петр в первом послании во второй главе, 4-5 стих прочитаю. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему Иешуа Амашеху». Вот эти духовные жертвы, которые мы приносим привечному Иешуа Амашеху, это и есть то лучшее из решит. Помните, в решит было слово. И вот это лучшее начатки мы приносим привечному Иешуа Амашеху. Другими словами, именно эти жертвы, которые мы приносим Иешуа Амашеху, дают свидетельство и привечному, и нам, что мы умертвили душу свою ради Слова Всевышнего. И в этом суть нашей жертвы привечному, которую мы приносим Иешуа Амашеху. Именно поэтому привечному и была приятна жертва Авеля. И также наша жертва, когда мы приносим ее, умирая для себя ради его слова, приносим Иешуа Амашеху, являя новую природу в нас, природу Сына. Читаем дальше, 5 стих. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Обратите внимание, уже третий раз мы видим вот эти взаимоотношения между приношением человека жертвы Всевышнему, которой он угождает Всевышнему. Другими словами, мы опять видим роль веры от слышания. Енох вот этой верой угодил Всесильному. А из вышесказанного мы уже начинаем понимать, что единственная возможность человеку угодить Привечному – это принести ему жертву Амашеха, то есть явить в себе природу Сына. Енох был взят живым на небо, так же, как и пророк Илий. И это говорит о полноте познания душой человека, Еноха, Илия, Слова Привечного. И дальше автор снова подчеркивает важность этой веры от слышания. 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Обратите внимание, мало веровать в то, что Бог есть. Важно искать Его. И вот те, которые Его ищут, Он тем воздает. Как воздает? Воздает именно тем, что открывает им тайну имени своего. Помните, как Маше молился? «Открой мне путь твой, дабы мне познать тебя». Другими словами, просто верить, что Бог есть, этим привечному не угодишь. А вот если ты веришь в Слово Всевышнего и даешь ему место в себе через веру в это слово, то это то, что угодно Всесильному. Апостол Яков об этом сказал так. 2 глава Якова, 19 стих и 20. «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Итак, вера от слышания Слова Всевышнего, которая растворяет в душе слово слышанное, проявляется в жизни человека через его дела. А если этого нет, то это мертвая вера. От нее нет никакой пользы. Другими словами, мертвая вера – это вера, которая не меняет природу души человека в подобие Сына Всевышнего. Читаем дальше. 7 стих. «Верою Ноах, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, то есть этой верой, осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Итак, Ноах услышал рема Привечного. Это и есть то откровение Всевышнего, которое он принял. И своими делами он явил свою веру этому миру. Он 120 лет строил ковчег на глазах всего мира. Они приходили, спрашивали, что ты делаешь, смеялись над ним. А он говорит, если вы не обратитесь от своих злых дел, то придет суд Всевышнего на эту землю. И все смеялись над ним, потому что строить корабль там в 1000 километров от моря, это казалось смешным для них. И они продолжали делать свои злые дела, извращая свои пути. Но Ноах не просто построил ковчег вместе со своей семьей. Он строил обитель Всесильному внутри себя. И именно потому стал наследником праведности, поверь, дав себе место Всесильному как написано. Бытие 6 глава, Берешит, 9 стих. Вот житие Ноаха. Ноах был человек праведный и непорочный в роде своем. Ноах ходил перед Богом, в синодальном написано. А если посмотреть Тору, написано «Эт га Элогим хитхалех Ноах». С Элогим шел к себе, наступая на себя Ноах. Вот это слово «хитхалех», оно в себе включает вот этот весь путь обрезания своего сердца, умирания для себя ради него. Слово «хитхалех» – шел к себе, наступая на себя. Читаем дальше, 8 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие. И пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исхаком и Яковом, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Мы много говорили о вере отца нашего Авраама. И Всевышний запечатлел вот этот путь веры Авраама для всех его потомков, в том числе и духовных, потому что Всевышний соделал его отцом многих народов, как об этом сказано в Берешит 17 главе в 5 стихе. «И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». И когда мы говорили о пути Авраама, то мы говорили о завете об Амашиахе, который привечно заключил с ним. А суть этого завета на иврите звучит так – «хитхалех». Опять слово «хитхалех». «Лепанайф ваегехтамим». «Иди к себе, наступая на себя, к лицу привечного и становись непорочным». А лицо привечного – это и есть его живое слово в этом мире. Именно поэтому отец наш Авраам, даже живя на земле обетованной, жил на этой земле как на чужой, потому что он понимал, что конечная цель его пути – это небесный Иерусалим. Исхак с Яковом, сын и внук его, являются сонаследниками вместе с Авраамом этого обетования. Они всю жизнь с отцом своим Авраамом посвятили познанию слова привечного, живя в шатрах учения. Другими словами, если мы считаем Авраама своим отцом, то значит, Ицхак и Яков тоже должны являться нашими отцами, потому что их путь веры точно такой же, какой проходил путь отец наш Авраам. Поэтому не может быть так, что если кто-то называет отцом своим Авраама, отцом веры, а Иакова гонит и уничижает за его верность этому пути, который в конечном итоге Всевышний через Моше записал в Торе, то тогда это неправильная вера. Если вы идете путем Авраама, то и Ицхак, и Яков, они сонаследники того же обетования, которое получил Авраам. А если вы отвергаете Якова, то тогда получается, что вы не идете тем же путем, которым шли наши праотцы. Читаем дальше. 11 стих. «Вера и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший, и потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском». Вот здесь мы видим яркий пример того, как вера осуществляет ожидаемое. Как написано, «ибо она знала, что верен обещавший». Сара знала, что тот, кто проговорил это слово, он верен своему слову. И вот эта вера в это слово, она осуществляла ожидаемо, и через веру вот это слово, слышанное в Саре, высвободилась вот та сила, сила от самого Творца, к осуществлению этого ожидаемого. Это так и работает в жизни каждого. Когда мы верой растворяем слово, слышанное в своей душе, то именно это слово высвобождает ту силу, которая есть в этом слове. И эта сила помогает нам проходить через те трудности, испытания, которые нам нужно было пройти. И, проходя, мы поднимаемся на новый уровень силы и славы. Читаем дальше, 13 стих. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их всесильным, ибо Он приготовил им город. Вот здесь мы видим, как автор послания к иудеям объясняет своим братьям смысл жизни человека в этом мире. И он заключается в том, чтобы, пройдя через этот мир, прийти именно в небесный город Иерусалим. И это можно сделать только через устроение в себе обитель для Всевышнего, растворяя верой в своей душе слово, слышанное в своем сердце. Читаем дальше 17 стих. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Ицхака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Ицхаке наречется тебе семя. Ибо он думал, что всесильный силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Всевышний обращается к Аврааму и просит его принести Ицхака во всесожжение. И, как говорят мудрецы, это было 10-е испытание отца нашего Авраама. И мы видим, что сама просьба Привечного к Аврааму сделать это, по сути, противоречила всем обетованиям, которые Привечный дал Аврааму, а именно то, что именно от Ицхака произойдет потомство Аврааму. И в разуме Авраама наверняка возникал вполне логичный вопрос: а как же с обетованием Всевышнего? Как же с потомством от Ицхака, если он принесет его в жертву, так Ицхака-то уже не будет? Но Авраам немало не сомневался в услышанном в своем сердце слове Всевышнего. Ибо он немало не сомневается, что Всевышнему все возможно. Поэтому он с готовностью пошел делать то, что сказал ему Всевышний, веря, что Всевышний может и из мертвых воскресить его сына. И когда Всевышний увидел вот эту решимость и веру и доверие сердца Авраама ко Всевышнему сделать все, о чем попросил его Всевышний, Всевышний через ангела своего остановил его. Но вот то, что сделал Авраам, стало прообразом того, что сделает Всевышний со своим сыном. И именно через него, воскресшего, Авраам увидит вот это свое потомство, которое будет как звезды на небе. Читаем дальше, 20 стих. «Верою в будущее Ицхак благословил Якова и Эйсава». В Писаниях мы видим, что когда Ицхак хотел благословить Эйсава, то Ривка, жена его, посчитала это неправильным и решила хитростью получить это благословение для Якова. Потом, позже, Эйсав получил другое благословение. Но когда мы смотрим на эти благословения, первое, которое было предназначено для Эйсава, который хитростью взял Яков, и вот это второе, которое получил Эйсав, то мы видим, что оба эти благословения служат именно тому, чтобы Яков действительно мог получить благословение Авраама и наследовать это благословение. То есть стать вместе со своими потомками священниками для всех народов, в том числе и для потомков Эйсава. Читаем дальше. «Верою Яков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего». Всевышний в обетовании сказал Якову, что от него произойдет множество народов. И Яков этого не мог понять, потому что он понимал, что от него может произойти только один народ, как его семья, которая распространится и умножится. Он этого не мог понять до тех пор, пока не увидел сыновей у Иосифа, которых Иосиф родил от языческой жены. И вот тогда он понял, каким образом он станет отцом множества народов, как произойдут от него множество народов и царей. И благословил их, вот этих двух сыновей Ефраима и Менаше, двух сыновей Иосифа, именем Привечного. Точно тем же именем, которое было в отцах его Аврааме и Ицхаке, и которое было в нем. То есть той сущности Всесильного, которую они познали. И он сказал, что теперь это имя будет и у вас. И здесь же, при этом благословении, он называет их своими сыновьями, так же, как и Рувим, и Шимон, Другими словами, Яков увидел, как множество народов смогут в будущем войти в народ Всевышнего, суть народ сыновей Израиля, через веру в Иешуа Машеха. Именно так Всевышний будет делать себе сыновей из других народов через их веру в Иешуа Машеха, прообразом которого в Торе и был Иосиф, сын Якова. 22 стих. Вера Иосиф при кончине напоминала об исходе сынов Израилевых и завещала костях своих. Иосиф верил в обетование Всевышнего, которое он дал Аврааму, и он находился вместе с сынами Израиля в Египте даже после смерти своей, до тех пор, пока не пришел Моше по слову Всевышнего и вывел народ из Египта. И когда мы говорим о костях Иосифа, как прообраза о Машеахе, мы говорим о том, что это заповеди Всевышнего. И народ вынес кости Иосифа из Египта в обетованную землю. И это тоже все образы для нас, которые говорят нам об искупительной жертве Иешуа Машеаха, которая будет с народом Всевышнего до самого того момента, как они войдут в обетованную землю, как написано. Римлянам 11 глава, 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова. Сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношениях к благовестию они враги ради вас». То есть они не принимают сейчас искупительную жертву Иешуа Машеха, но сам Машех с ними, Тора с ними, они стараются жить по Торе. А в отношении к избранию – возлюбленные Божие ради отцов, ибо дары и призвания Божие не приложены. Другими словами, они просто ждут, когда войдет полное число язычников. Всевышний назначил это время. А потом, когда Всевышний исполнит все свои намерения и составит народ во имя свое из всех народов, вот тогда Всевышний откроет Иешуа Машеаха как их искупителя, избавителя. И тогда все они сразу получат спасение. Читаем дальше, 23 стих. «Верой Моше по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими. Ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верой Моше, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение о Машеаха почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище. Ибо он взирал на воздаяние. Верой оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Песах и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верой перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули». Вот здесь мы видим весь путь веры Моше, который является в Торе прообразом Машеаха. И путь его веры раскрывает нам путь спасения, который Всевышний открывает нам через веру в Иешуа Машеаха. И мы видим, что определяющим в этом пути является выбор человека между тем, чтобы проходить через страдания о Машеаха, поношение о Машеаха, и любовью к этому миру. Моше выбрал страдания о Машеаха, о которых апостол Павел сказал, что именно эти страдания совершают в нас спасение и приносят утешение нашим душам. Об этом написано во втором послании Коринфянам, 1 главе, с 5 стиха. «Ибо по мере, как умножаются у нас страдания о Машеаха, умножается о Машеахом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, которые и мы терпим». Читаем дальше, 30 стих. «Верою пали стены Иерихонские по 7-дневном обхождении». Верою в слово слышанное, которое сказал Привечный, пали стены Иерихонские. Именно эта вера совершила то, что казалось невозможным. Неприступные стены Иерихона просто рассыпались от голоса шофара. А голос шофара – это и есть голос Машеаха. То слово живое, которое мы растворяем в своих сердцах, которое разрушает неприступные стены Иерихона. Читаем дальше. «Верую Рав, блудница, с миром, приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными. Рахав была женщиной, живущей в Иерихоне, и при этом верующей во всесильного Авраама, Ицхака и Якова. Вот что она сказала разведчикам, когда они пришли в город Иерихон. Егоша бен Нун, 2 глава, с 9 стиха. «И сказала им, «Я знаю, что Привечный отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Привечный иссушил перед вами воды Черного моря, когда вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Привечный Всесильный ваш есть Всесильный на небе вверху и на земле внизу». Вот именно эти слова Рахав, «Ибо Привечный Всесильный ваш есть Всесильный на небе вверху и на земле внизу», свидетельствует о ее вере. И своими делами она подтвердила свою веру, не убоявшись царя Иерихонского, а в итоге стала прапрапрапрабабушкой царя Давида и вошла в родословие Амашеха Иешуа. Читаем дальше, 32 стих. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ефае, о Давиде, Шмуэле и других пророках, которые верой побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Безусловно, жизнь каждого из этих мужей и жен веры свидетельствует об их вере. И именно эта вера давала им силу быть крепкими на войне, женам получать воскресшими своих умерших, оставаться верными Слову Всевышнего даже пред лицом смерти, терпя недостатки, скорби и унижения. Они прошли через этот мир и сохранили свою веру. Дальше написано 39 стих. «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Всесильный предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Очень важный текст, который дает понимание того, что на обновление земной составляющей души человека в подобие Сына Всевышнего наш путь спасения и достижения совершенства не заканчивается. Все эти праведники, о которых автор говорит в 11 главе, все они достигли совершенства и сейчас находятся на горе Сион, как мы будем дальше читать в 12 главе послания к евреям. И ожидают. А чего ожидают? Почему они не получили обещанного сразу? Чего они ожидают? Ожидают, когда все, кого предузнал Привечный, также пройдут этот путь. И вот тогда наступит последний этап нашего спасения, когда все при последней трубе получат прославленные тела, как об этом написано у апостола Павла, Римлянам 8 глава, 22 стих. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Усыновление и искупление наших тел – это и есть конечный этап нашего спасения и достижения нами совершенства. Этот путь начинается с возрождения Духа в человеке, с возрождения от живого Слова Всевышнего. Потом начинается процесс обновления души, земной составляющей души человека, в подобие Слова Всевышнего, чтобы пришло единство между небесной и земной составляющей душами. И вот конец этого пути – получения прославленных тел, как об этом апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 51 стих. И дальше. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написано: поглощена смерть победой». Ну вот на этом мы сегодня остановимся. Благодарение Всевышнему. Аминь.